«И стал отцом другим зверям», — нежно заканчивает ангел.
«Сказал, что ты собираешь всякую такую пакость». Конь кладет передо мной связку чего-то непонятного. «Тебе это годится?»
Хватаю ее и вижу удивительную вещь. Крысиные черепки, нанизанные на ремешок уздечку. Срываю очки, чтобы получше рассмотреть долгожданную добычу. «Чье это, конь?»
«А хрен его знает», — отвечает конь. «Валялась себе в обувном ящике. Я полез за сапожным кремом. Смотрю, фигня какая-то».
Дрожащими руками распутываю узлы на ремешке. Черепков ровно 7, и только у одного обломаны клыки. В целом они в прекрасном состоянии. А ремешок украшен тусклыми медными бляшками и шипами. Он сам по себе довольно красив. Если это не колдовской предмет, то уж и не знаю, что можно так назвать.
«Ужас какой!» — восклицает ангел. «Чьи это бедные обглоданные косточки?»
«Крысиные!» — ворчу я. «Что у тебя было по биологии, хотел бы я знать?» Конь доволен. «Если тебе это нужно, бери. Мне эта штука ни к чему».
«Отвратительно!» — причитает ангел. «Это сколько же крыс сгубили ни за что? А может быть, кто-то так наводил порчу на вторую?»
«Но-но!» — конь скрещивает пальцы, тревожно озираясь. «Ты, ангел, придержи язык. Я их в нашем, между прочим, ящике нашел. Мы, что ли, по-твоему, порчу наводили?»
Стучу ладонями по столу, чуть-чуть расплескав русалкин кофе.
«Хватит! Уйдите все! Дайте спокойно рассмотреть добычу. Тебе, конь, спасибо, я в долгу не останусь. Тебе, ангел, тоже спасибо. За компанию».
Ангел обиженно закатывает глаза. Конь ухмыляется, салютует мне и откатывает коляску с временно ослепшим ангелом в другой конец кофейника. Гупи сидит неподвижно, изо всех сил прикидываясь, что его здесь нет. Я достаю из рюкзака пакет с макетами, изображающими мою коллекцию в миниатюре, и раскладываю их на столе. Русалка подтаскивает стул поближе, и мы начинаем так и сяк переставлять макетики, учитывая появление крысиных черепков. Возимся мы долго. Гупи надоедает за нами следить, и он задремывает.
«Нет», — говорит русалка, — «так ничего не получится. Надо хотя бы понять, что это такое».
Я вешаю ремешок с черепками на шею, потом обматываю им голову, потом пробую закрепить на талии. «Это точно не на шее носили, и не как пояс. Но вот здесь была раньше пряжка. Видишь след?»
«А может, это и правда порча?» — спрашивает русалка. «Тогда оно чьё-то, но владелец ни за что не признается».
«Где ты видела такую порчу? Не проткнутые, не расколотые, целенькие черепушки в отличном состоянии».
«Откуда мне знать, какими они должны быть? Я никогда ни на кого не наводила порчу».
«Тогда слушай тех, кто знает. Не ошибешься».
Русалка подпирает голову ладонями и глядит на расставленные на столе макеты.
«Мне интересно только одно. Откуда берутся знатоки подобных вещей, которые все на свете знают, ну буквально все?»
«Не все», — скромно поправляю ее я, — «но многое. Они выковываются в кузницах жизненного опыта».
«Ага», — кивает русалка, — «только для такого жизненного опыта нужно прожить 100 лет и завести совершенно необъяснимые знакомства. Вот мне интересно, откуда он берется, этот опыт?»
«Вырастешь, узнаешь. Или не узнаешь. Как повезет».
«Только это и слышу со всех сторон», — кривится она, — «от тех, кто прямо жуть, насколько старше меня».
Я смешиваю картонные игрушки и убираю их обратно в рюкзак. «Пошли. Сегодня уже ничего интересного не будет. Дважды в день не везет по-крупному. Так что можно съездить проверить, как это будет смотреться со всем остальным». Русалка собирает чашки и несет их к стойке. Я вожусь с завязками рюкзака. Время в доме течет не так, как в наружности. Об этом не говорят, но кое-кто успевает прожить две жизни и состариться, пока для другого проходит какой-нибудь жалкий месяц. Чем чаще ты проваливался во вневременные дыры, тем дольше жил. А делают это только те, кто здесь давно. Поэтому разница между старожилами и новичками огромна. Не надо быть очень умным, чтобы ее разглядеть. Самые жадные прыгают по нескольку раз в месяц, а потом тянут за собой по нескольку версий своего прошлого. Пожалуй, таких жадин, как я, в доме больше нет, а значит, нет никого, кто прожил бы столько кругов, сколько прожил я. Гордиться тут нечем, но я все же горжусь, ведь выдающаяся жадность — это тоже в своем роде достижение. Русалка возвращается и выжидающе глядит. Я говорю, что готов, и мы покидаем кофейник, оставив Гупи дрыхнуть за опустевшим столиком.
Каждый раз, разбирая и собирая рюкзак, я понимаю, что занят чем-то абсолютно бессмысленным. Содержимое рюкзака почти не играет при этом роли. Важен сам процесс. Вытащил, понюхал, отложил. Вытащил, поковырял, отложил. Потом пробуешь запихать все обратно, а оно не запихивается. Становится интересно, почему. И так далее. Почти медитация. Когда-то такое называлось синдромом одной сумки. Очень тяжелое заболевание. Наблюдая теперь у себя его признаки, я не совсем понимаю, чем оно вызвано. Размеры и вес багажа на выпуске никто не ограничивает. А я все равно ужасно расстраиваюсь из-за того, что в рюкзак ни в каком виде не влезает воздушный змей. Наверное, это такие игры ума, отвлекающие маневры. Мучаешься, пыхтишь, пересчитываешь свое добро и незаметно забываешь, с чего, собственно, начал паковаться. Зато вспоминаешь много всего другого, потому что любой предмет — это времена, события и люди, спрессованные в твердую форму и подлежащие размещению среди прочих, себе подобных.